В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и в эфире действительно Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой системы убеждений, мог нам позвонить в прямой эфир по телефону 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, или прислать вопрос по Вайберу и WhatsApp 8-977-850-09-96, 8-977-850-09-96. И также можно войти через, можно послать вопрос через наш сайт Teos.fm. Там можно с большим удобством слушать, и там же можно присылать вопросы. Ну, я напомню, что наша передача существует за счет наших слушателей, и если ее не поддержать, она просто прекратит свою работу, и можно оказать такую поддержку, просто набрав в любом поисковике «Радио Теос Худеев», свалится вам сразу страница, где можно поддержать эту передачу, и... есть еще ссылка, я его поместил у себя в трансляции в Фейсбуке. Так что ваша поддержка очень нужна, мы существуем только за счет ее. Ну, собственно, перейдем к вопросам. Так, такой вопрос, почему церковь выступает против закона о семейном насилии, позволяет ли Библия бить своих домашних? Знаете, это абсолютно два разных вопроса. Позволяет ли Библия бить своих домашних и как нам относиться к закону о семейном насилии? Точно так же, как, ну, смотрите, допустим, мы примем закон за все хорошее против всего плохого. И в этом законе будет предусмотрено, что вас можно выселить из дома просто на основании того, что кто-то покажет на вас пальцем, как на плохого человека. И, наверное, вы будете против этого закона не потому, что вы за все плохое и против всего хорошего, а на том основании, что он может породить вот такие, и наверняка породит вот такие необоснованные репрессии. И проблема не в том, что кто-то выступает за семейное насилие. Это просто недобросовестная пропаганда. Проблема в том, что закон, он предусматривает крайне расплывчатые формулировки, когда все, что угодно можно назвать насилием, абсолютно все, что угодно. И предусматривает репрессии, которые не предполагают при этом презумпции невиновности. То есть для того, чтобы вас подвергнуть каким-то преследованиям, как-то вас поразить в правах, нужно, чтобы был суд, и чтобы суд рассмотрел доводы обоих сторон, и суд исходит из презумпции невиновности, вы считаетесь невиновным, пока не доказано, что вы виновны. И вот закон о семейном насилии, он просто эту презумпцию невиновности просто убирает. То есть имеет место семейное насилие или нет, решает просто участковый на глазок. И вас можно взять и выселить из вашего дома. Я понимаю, люди, которые его горячо поддерживают, это люди, которые имеют дело с семейным насилием, когда там муж психопат какой-нибудь, и надо его как-то унять, но непонятно, как это сделать. И хорошо бы там предотвратить все преступления заранее, до того, как они совершились. И люди, желая вот как-то обуздать это зло, они не учитывают побочных эффектов. А побочные эффекты там будут просто очень и очень тяжелые. Так, если в христианстве, Дмитрий пишет, если в христианстве вместо мизантропии, как вообще она может восприниматься? Можно ли ее считать естественным свойством личности или, скорее, болезнью, требующей лечения? Ну, что называется, что считать мизантропией? Есть вот социофоб, его не путать не надо с социопатом. Социопат — это человек, который нарушает общественные нормы и не имеет почтения никакого к морали и закону. А социофоб — это человек, который боится общения с людьми, который предпочитает оставаться в одиночестве, которому почему-то вот с людьми очень тяжело. Вот, он, как есть хикори, по-моему, это называется там, в Японии, теперь же в других странах, когда человек просто сидит безвылазно у себя дома, нашел себе какую-нибудь работу на компьютере, может, он там программист или еще чего-нибудь, что не требует контактов с людьми, а все можно по почте делать. Еду ему приносят на дом, он заказывает, и он не хочет ни с кем общаться. Он просто вот... Для него комфортная среда — это максимальное одиночество. И социофобия не является сама по себе преступлением, это психологическая проблема. Но эта проблема, ее надо решать, это определенное психологическое неблагополучие, потому что мы созданы для общения друг с другом. И это, когда человек этого общения вообще избегает с людьми, это проявление чего-то нездорового. И, конечно, эту проблему надо решать, но это именно психологическая проблема. Это не то, чтобы грех. Мизантропией называют еще враждебность там, к людям, когда человек с презрением и враждебностью относится к людям. Такое отношение было бы, безусловно, грехом. Но я подозреваю, что вы под мизантропией имеете в виду, скорее всего, социофобию. Но вот социофобия — это проблема психологическая, сама по себе не обязательно грех. Вот мизантропия, именно какая-то активная такая нелюбовь к людям, это определенно уже грех. Мне всегда кажется странным повеление радоваться, которое есть в Библии, о котором нам напоминают в проповедях. Как можно заставить себя радоваться, тем более, что я не вижу никаких поводов вокруг себя. Понимаете, радость — это вот как растение, которое растет на окошке в катке. Его нельзя вызвать просто, вот сотворить из воздуха, но его нужно растить. Чтобы его растить, его нужно поливать, его нужно окапывать, его нужно предохранять от того, что его убьет. И радость христианская, она культивируется. Ну, вот как растение культивирует, так культивируется христианская радость. И ее культивирование, оно предполагает культивирование таких добродетелей, как вера, надежда, любовь. И вот вера — это то, что мы признаем за истину божественное откровение. Мы признаем за истину, что Христос воплотился, умер, воскрес. Вот сейчас Рождественский пост, мы приближаемся, мы ожидаем этого великого праздника, и мы помышляем о том, что произошло, что Бог стал человеком ради нашего спасения. И мы верим, мы на этом как бы сосредотачиваемся. Мы читаем Слово Божие, мы читаем комментарии святоотеческие других мудрых и благочестивых людей о том, что вот, касается Рождества Христова. Мы стремимся познать эту истину со всех сторон. И мы благодарим Бога не потому, что у нас хорошее настроение, а потому, что такова наша нравственная обязанность. Бог достоин нашей благодарности. И мы культивируем надежду. Надежда — это не переживание, опять-таки, это отношение, это некое решение, которое мы принимаем, полагаться на Бога и ожидать вечного спасения, что мы принимаем верой, что Бог дал нам жизнь вечную и блаженную, вся жизнь в Сыне Его, что Бог победит все зло в этом мире, Бог приведет свои творения к вечной радости, и мы принимаем это просто актом воли. И мы проявляем любовь, любовь же проявляется в соблюдении Божьих заповедей. И когда мы прилагаем к этому усилие, не к самой по себе нашей радости, не к самому по себе переживанию, а прилагаем усилия к тому, чтобы осуществлять волю Божию, быть послушным Богу в нашей жизни, радость появляется как побочный эффект. Вот я, когда ехал в метро, я слушал в наушниках беседу, дискуссию между двумя философами, Джорданом Питерсоном и Славоем Жижиком. Жижик — атеист, Питерсон прямо себя никак не обозначает, но намного более дружественный к христианству человек. И они оба обращают внимание на то, что с психологической точки зрения счастье — это побочный эффект. То есть человек не может добиться счастья, если он гоняется за счастьем. Для того, чтобы быть счастливым, человек должен сосредоточиться на чем-то еще, кроме своего счастья. Он должен себе какие-то другие цели поставить, кроме своего личного счастья. И вот когда мы ставим себе такую цель — угождать Богу, познавать истину, которую Он нам открыл, к нам приходит радость. Приходит незаметно, приходит как благодать. И поэтому нельзя сказать, что мы можем вызвать радость усилием воли, как вот сейчас это. Возьму сейчас и возрадуюсь. Но мы можем радость культивировать. Мы можем быть благодарными людьми, которые открыты для радости. И мне вот очень помогает, это очень такая простая вещь, но она важная. Я завел себе программку в телефоне, дневник. И в эту программку я пишу каждый вечер, он там пикает, мне напоминает. Я пишу, за что я сегодня благодарен Богу и людям. Вот что было сегодня днем хорошего, за что я хочу выразить мою сердечную благодарность. И практика благодарности, она включает не только вот такое ведение дневника благодарности, но и выражение благодарности всем, кто, с кем вы имеете дело, всем, кто вам чем-то помог. И вот культивирование благодарности сначала на уровне долга. Вот мы должны благодарить, потому что это справедливо, потому что это должно. Оно приводит к тому, что мы начинаем в итоге радоваться. То есть радость ее нельзя вызвать усилием воли моментальным, но ей можно хотя бы не противиться, можно ее возделывать, и можно ее не убивать. Потому что есть вещи, которые убивают радость, и радость, конечно, убивает ропот, ворчание, негодование, раздражение. И опять-таки мы не всегда можем раздражение выключить. Иногда человек чувствует себя раздраженным, это проблема может быть связана вообще даже там с какими-то проблемами со здоровьем. Но человек может отказаться признавать власть раздражения над собой. Он может посмотреть со стороны и сказать: ну вот я раздражаюсь, это печально. И дело не в том, что кругом все такие уроды. Дело в том, что я раздражаюсь. Это моя проблема. Я ее воспринимаю как проблему. Я на сторону этого раздражения не становлюсь. Я ему оправдания не приискиваю. И это приводит к тому, что раздражение потихоньку уходит. Когда мы становимся на сторону раздражения, когда проблема не в том, что я раздражаюсь, а в том, что они такие уроды, то, конечно, это убивает радость, это убивает нашу способность воспринимать радость и утешение от Бога. Алексей, здравствуйте. Бог и юмор совместимы ли? Библия не место для шуток, в Евангелии нет ничего смешного. Откуда юмор у человека? Ну, в принципе, вот когда Господь говорит вот эту детскую считалочку: мы вам пели печальные песни, вы не плакали, мы играли вам на свирели, вы не плясали, ну, это явная шутка. Поэтому, в принципе-то, ничего несовместимого с юмором в Библии нет. И апостол говорит: слово ваше да будет приправлено солью. То есть, в принципе, шутки-то допустимы. Другое дело, что есть разный совершенно тип шуток. Есть шутки, основанные, ну, которые носят такой агрессивный характер. Когда мы кого-то вышучиваем, кого-то высмеиваем, кого-то выставляем дураком и очень рады выставить кого-то дураком. Вот такого рода, скажем, сатира, когда мы над кем-то насмехаемся, ирония, когда вот мы хотим кого-то подколоть. В общем, такой недобрый смех, он греховен, конечно. Мы должны его избегать. Но бывают и добрые, уместные шутки, в которых ничего злого и греховного нету. Я вот вспоминаю, например, один такой кальвинистский анекдот про то, как есть два проповедника кальвиниста. Это такое богословское направление, где люди верят в безусловное двойное предопределение, что часть людей Бог избрал к спасению, он их приведет через проповедь Евангелия, а часть людей нет, не избрал. И там два проповедника, которые принадлежат к этому направлению. Один такой старый, опытный, другой молодой, горячий. И молодой проповедник, он возвещает людям Евангелие, говорит, вот покайтесь, уверуйте, Бог возлюбил вас, Бог отдал Сына Своего Единородного, чтобы вы не погибли, но имели жизнь вечную. Покайтесь, обратитесь. Но его грызет червячок такой внутри. А что, если эти люди не избраны Богом? Получается, их обманываю. Я им говорю, что Христос умер за их грехи, а это вот в их отношении это не так. Он умер за избранных, а они, может, и не избранные, я не знаю. Не получается ли так, что я их обманываю? И он приходит к своему старому, значит, товарищу и спрашивает, что же мне делать? Тот выслушал, говорит, да ладно, ты не парься. Спасется кто-нибудь лишний, Бог тебя простит. И вот такого рода шутка, которая не является агрессивной, которая никого не пинает, она уместна, с ней все хорошо. Другое дело, что нужно избегать, конечно, юмора, который пошлый, который неприличный, а его очень много, поскольку люди пытаются все время найти самое, все время скатываются к самому низкому общему знаменателю, и нужно избегать юмора злого, когда кого-то пытаются при помощи этого юмора уничтожить, высмеять. Человек с псевдонимом Машах пишет, на первый взгляд, 53 глава Исаии говорит об Иисусе, но если копнуть глубже, вижу ряд несоответствий. Ибо он взошел пред ним как отпрыск, и как раз только с сухой земли не соответствует Иисусу, потому что он вырос на благодатной почве. Иудаизм в его время процветал, был храм, были жертвоприношения, есть другие несоответствия. Конечно, вам запудрили мозги в Гойской семинарии, но попробуйте мыслить непредвзято. Вы знаете, 53 глава говорит не только на первый взгляд об Иисусе, она и на второй взгляд говорит об Иисусе, потому что, ну а какие еще соискатели? Кто еще? Что касается, он зашел пред ним как отпрыск и как росток из сухой земли, а это достаточно прозрачное указание на непорочное зачатие, потому что ливень, который оплодотворяет землю, это библейский образ супружества, библейский образ супружеских отношений. Подобно тому, как ливень оплодотворяет землю, там на ней все начинает расти, вот так и супружеские отношения. Мужчина оплодотворяет женщину. И то, что он взошел как росток из сухой земли, это указывает на то, что выглядит как прозрачный намек на непорочное зачатие. Ну, и это лежит в контексте, также мы можем найти второе значение. Это указывает на то, что с мирской точки зрения Иисус не был могущественным властелином. Станислав, первая религия в определенных условиях может быть эволюционно полезна, а в других условиях эволюционно вредна. Это не раз и навсегда данный исторический феномен. Каким образом институт бездетного монашества способствует эволюционному продвижению вида Homo sapiens? Очень даже способствует. А что касается, понимаете, религии эволюционно полезна и вредна, если мы с вами материалисты, то единственный источник чего бы то ни было в человеке, любых человеческих способностей и возможностей, это эволюция. Ну, ничего другого-то нет у нас нет других вариантов, если мы материалисты. И тогда мы должны верить в то, что религия имеет эволюционное происхождение, потому что в этом случае мы должны верить в то, что вообще все, что существует, имеет эволюционное происхождение. И в этом случае мы должны неизбежно считать религию эволюционно полезной, потому что она бы не выжила. Эволюция — это суровая штука, и эволюция как раз предполагает, что то, что не является нужным, просто отваливается. Потому что все друг друга едят, все жестко конкурируют, и эволюция не оставляет места и времени на то, чтобы на то, что не является необходимым и полезным. Поэтому с точки зрения эволюции, если мы материалисты, мы считаем все на свете, все в человеке результатом эволюции, мы вынуждены считать религию полезным эволюционным приспособлением. Таким образом, институт бездетного монашества способствует продвижению вида Homo sapiens. Институт монашества, он очень даже способствует, кстати, чадородию. Я объясню, почему. Кстати, там, где религиозное население в целом, там больше монахов, и там больше чадородия. Но почему, как монахи способствуют чадородию? Дело в том, что чадородие, оно предполагает набор определенных необходимых данных, но он предполагает семью. Женщины охотно рождают детей в семье. В семье, когда есть верный муж, когда этот муж не бросит, когда этот муж будет кормить и заботиться, когда на него можно полагаться. Когда женщины считают, что, а кто же его знает, этого козла, может, он сбежит через год, у них, естественно, нет желания заводить детей, чтобы не оставаться брошенными с детьми. И вот монашество, оно культивирует представление о том, что обеты имеют значение. Что ты, если ты дал слово, ты его держи. И человек может отказываться от чего-то в жизни, монах напрочь отказывается вообще от семейной, от сексуальной жизни, для того, чтобы посвятить себя Богу. И вот в обществе, где принято, что если ты дал обет, ты его должен исполнять, монашеский в том числе, человек, который дал семейные обеты, он их тоже будет исполнять. Вообще монашество указывает на то, что человек, понимаете, это культура, в которой присутствует и почитается монашество, это культура, в которой присутствует и почитается жертва. Жертва необходима для существования семьи, потому что заботиться о своей семье, там, заботиться о детях, это трудно. Это трудно. Мужик, который зарабатывает, там, я не знаю, там, какие-нибудь 60 тысяч, и он один живет, он на эти 60 тысяч может жить замечательно, там, покупать себе новые гаджеты, там, ездить, ну, не то чтобы повсюду, но может себе многое позволить. Мужик при той же зарплате, который должен кормить жену и детей, он себе мало что сможет позволить. Потому что семейная жизнь — это жертва даже чисто материально. У него не будет ни времени, ни денег, он должен будет заботиться о семье. Вот для того, чтобы люди выбирали заботиться о семье, для того, чтобы мужчины выбирали заботиться о семье, для того, чтобы женщины могли на них полагаться и рожать детей, зная, что мужик не сбежит, и необходима культура, в которой обеты имеют огромное значение, в том числе религиозные обеты. И монах, он показывает, что, он показывает своим примером, что можно вообще от всего отказаться для того, чтобы служить Богу. И семейные люди, они тоже на это смотрят и говорят, ну вот как на самом деле должна быть устроена человеческая жизнь. Тоже мы вот дали друг другу обеты и будем эти обеты исполнять. Так, Виталий спрашивает. Добрый день. Современные неоязычники пеняют христианам, что, апеллируя к термину «рабы Божьи», они якобы рабы евреев, стоят на коленях перед евреями, а вот мы люди свободные. Поясните, пожалуйста, суть понятия «раб Божий» и все ситуации в целом. Вы знаете, что очень смешно в неоязычниках? Это то, что... Но это полностью выдуманная идентичность. Когда мы, если немножко знать русскую историю вообще, то русские люди — это православные люди, это православные христиане. Русский народ, он возникает, он формируется именно как христианский православный народ. Мы в этом отношении не уникальны. Там испанцы, немцы, французы, англичане. Тоже не было никаких языческих англичан или языческих испанцев. Тоже все эти нации, они формируются уже как христианские. И что касается выражения «рабы Божьи», я бы просто сказал, прежде всего, когда речь заходит о неоязычниках, я обычно стараюсь перевести вопрос на истину. А что является истиной по данному вопросу? Вот Перун, он там существует, или кому там люди кланяются, там Одину какому-нибудь? Перун, он существует? Вот он на самом деле, вы на самом деле взываете к Перуну, как кому-то, кто реально существует, реально слышит ваши молитвы, с кем реально можно войти в какие-то отношения. Если мне скажут, да, существует, я тогда у них, соответственно, спрошу, простите, а языческие боги там других народов? Шепетотик существует? Богиня Кали существует? А что будет, если, скажем, индус захочет взывать к Перуну? Перун его услышит? Особенность язычества в том, что язычество — это этнические религии. Это религии, которые привязаны к определенному племени. А истина, она не привязана к племени, истина, она глобальна. Мы верим в то, что Христос воскрес из мертвых, и Он воскрес из мертвых вообще, вот в реальности, независимо от нас и наших мыслей об этом, независимо от нашей принадлежности к той или иной этнической группе. То есть язычество — это попытка сконструировать некую групповую идентичность. Ее потом объявляют там очень древней, но, естественно, она, на самом деле она придумана, недавно придумана на коленке. Но христианство, оно не про идентичность этническую, оно про истину, что Христос на самом деле воскрес из мертвых. И первое, что я бы стал подчеркивать, там, беседуя с язычником, что мы-то говорим не о... Первое, о чем мы говорим об истине. И существует ли Перун на самом деле? Если Перун существует на самом деле, почему вы так решили? Откуда вы это взяли? Каково богословие перунизма? Вот, Перун, он вообще кто? Что о нем можно сказать? Как он себя открыл людям? Какие источники перунизма, откуда они известны? Вот мы знаем, каковы источники христианской веры. У нас есть священное писание, у нас есть предание церкви, у нас есть там, так сказать, мы можем документы предъявить, так сказать. Мы можем предъявить документы, начиная с Нового Завета. Что нам могут, откуда, на чем основано вероучение язычников? Я понимаю, что там, как говорил этот Кот Матроскин, усы и хвост, вот мои документы. То есть, на самом деле, язычество, оно, как только мы пытаемся выяснить, вот что, ребята, откуда вы берете вообще ваши религиозные представления? Ну, христианин, понятно, откуда берут. Из Библии. Из Библии, там, которая интерпретируется церковью. Это понятно, в общем-то, на чем все выстроено. Откуда берут язычники? На каком основании вы выстраиваете ваше представление о Перуне том же самом, например? Потому что у нас никаких священных писаний язычников, ну, в славянском язычестве, по крайней мере, нету. Велесова книга — очень поздняя подделка. И тут, конечно, нужно выяснять у язычника, простите, откуда вы... На чем вы строите ваше представление о языческих богах и почему вы считаете, что эти представления истинны? Что касается выражения «рабы Божьи», понимаете, в чем дело? В библейском контексте слово «раб» не носит уничижающего оттенка. Раб — это такой социальный статус. Раб — это человек, который принадлежит другому человеку. Мне нравится в этом отношении фраза из книги «Бытия», где Авраам вооружил рабов своих 315, по-моему, человек, в общем, там 300 с чем-то у него было этих самых рабов, и преследовал неприятелей Дадана. То есть у человека есть рабы, там, у Авраама. И что делает Авраам, значит, в напряженный момент? Он вооружает своих рабов. И эти с уверенностью, что рабы сейчас будут за него сражаться, что они только не поднимут оружие на него, они будут сейчас сражаться на его стороне, ну, это совершенно оправдывается. Там рабы за него сражаются. Это указывает на то, что отношения между Авраамом и его рабами, они были немножко не так, как мы читаем у классиков марксизма-ленинизма, где рабы люто ненавидят рабовладельца и подчиняются ему только под страхом страшных кар. В библейском контексте вот это патриархальное такое рабство, где раба и господина могут связывать отношения взаимной привязанности. Что раб может быть искренне верен своему господину, потому что он его любит. А господин может искренне заботиться о своих рабах. И поэтому в библейском контексте слово «раб», и особенно «раб Божий», не носит уничижительного оттенка. Но я бы еще обратил внимание на то, что иногда, знаете, вот в советской пропаганде, особенно вот в сталинской пропаганде, очень люблю читать со сложным чувством документы эпохи, там постоянно подчеркивают, что мы не рабы, рабы не мы, мы освобождены там от царского рабства, вот мы были там рабы у помещиков-капиталистов, а теперь мы не рабы. Вот женщина была кухонной рабыней, а теперь она не рабыня. И в реальности-то, в реальности люди были рабами государства, их положение только ухудшилось. И поэтому я бы сказал, что вот в библейском контексте слово «рабы» не имеет уничижительного оттенка, и в в современной политической риторике слово «раб», оно используется просто, ну, для дешевого надувательства. «Докажи, что ты не раб, сделай, как я хочу». Там рабов в рай не пускают, еще чего-нибудь. Когда от тебя пытаются чего-то добиться, тебя разводят на свободу, и тебе говорят, а вот докажи, что ты не раб. А что я должен доказывать? Я вообще не считаю, вот если мы смотрим на Священное Писание, вообще на историю церкви, на историю до недавних времен, раб, в том, чтобы быть рабом, ничего нет предосудительного абсолютно. Вот точно так же, как нет ничего предосудительного в том, чтобы быть низкооплачиваемым рабочим в магазине. Вот есть, там заходишь в магазин и видишь, там бегают туда-сюда рабочие из Средней Азии, которые получают мало денег, тяжело работают. Что-нибудь позорное в их положении есть, их следует за это презирать? Нет, конечно. С какой стати? Ну, люди находятся в своем социальном положении, делают свою работу, ничего позорного в том, что ты делаешь какую-то низкооплачиваемую работу, нету. Ничего позорного в том, что ты находишься где-то не наверху социальной иерархии, нету. Точно так же в древности не было ничего позорного в том, чтобы быть рабом. Не было ничего позорного в том, чтобы быть крепостным. Абсолютно. Другое дело, что человек в любом социальном положении может быть благочестивым или нет, но это уже не зависит от его социального статуса. Я обычно просто говорю, что да, я раб Божий, это очень хорошо. И меня как-то вот там не напрягает быть рабом Божиим. То есть если я вот, как вам сказать, просто прежде всего подчеркиваю, что да, я раб Божий, это замечательно. Меня это чрезвычайно радует и утешает. Но если, значит, вы хотите интересно, я могу объяснить, что вообще в Библии подразумевается под тем, чтобы быть рабом Богу. И в Библии еще очень важен тот момент, что мы рабы Иисуса Христа, и Христос нас искупил своей кровью. Что важно, кому мы еще рабы. Кто кем побежден, тот тому и раб. И в том, чтобы быть рабами Иисусу Христу, это высочайшее призвание, высочайшее звание, которое у человека может быть. То есть тут просто такое лингвистическое недоразумение. Когда человек воспринимает слово «раб» как ругательство, на самом деле в библейском контексте это ни разу не ругательство. И более того, когда люди используют слово «раб» в уничижительном значении, ну, это просто разводка. Так, я слышал о том, что если один человек убивает другого, то убийца вместе с жизнью другого человека забирает все его грехи. Так ли это? Если человек всю свою жизнь сам был разбойником, теперь он перед Богом чист. Никогда не слышал такого, знаете. Первый раз слышу эту идею, что убийца забирает грехи убитого. Нет, он их не забирает. Убитый остается со своими грехами. Если... Ну, смотрите, там вот были, например, какие-нибудь злодеи, которых убили. Ну, какие-нибудь там, не знаю, эсэсовцы. Вот этого эсэсовца, его там застрелили. Что ж, то ты его застрелил, сам на все его грехи, я думаю, что нет. На самом деле, беззаконное убийство само по себе есть грех, который ввергает человека в гиену, если он в нем не покаялся. Но нельзя сказать, чтобы он забирал чужие грехи. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав. Ну, я вам уже задавал этот вопрос, но, значит, мне кажется, вы упускаете два момента. Вот я напомню, значит, в чем вопрос. В том, что человек принципиально не может переживать опыт общения с трансцендентным Богом, то есть такой сущностью, которая находится за пределами вообще всякого опыта. И даже воплощение такого Бога в нашем мире не может изменить этого положения дел. Ну, а что вы упускаете? Во-первых, потому что при этом не меняется природа и возможности самого человека. Так сказать, Бог может креститься в Иордане, прыгать, извините, через костер и так далее, но природа самого человека при этом совершенно не меняется. И во-вторых, почему? Потому что воплотившийся Бог утрачивает в нашем мире свое качество трансцендентности. А если вы скажете, что он не утрачивает, то это будет означать, что вы отрицаете творение мира из ничего и, соответственно, разделяете панпсихизм, что, я думаю, вы не поддержите. Такие дела.
Боюсь, что не вполне вас понял, каким образом в вашем представлении Бог утрачивает трансцендентность, ничего не утрачивает. Как раз Бог в Иисусе Христе остается в полной мере Богом. Он, как говорит Халкидонский догмат, Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. То есть он обладает полнотой божественной, полнотой человеческой природы. Другое дело, что мы можем говорить там о том, что божественная природа во Христе, она себя там как-то ограниченно проявляла или не проявляла, это уже другой вопрос, как она себя проявляла. Но, что принципиально важно, Иисус Христос является Богом целиком и полностью. И трансцендентный, значит, просто находящийся, запредельный, по-русски сказать, находящийся за пределами наших представлений. Ну вот представьте себе, например, автора романа, который себя вывел в романик в качестве персонажа. Он воплотился в мире этого романа. Но он сам по отношению к роману является трансцендентным. Он находится за пределами этого романа. Ну, там, допустим, Джон Толкин создал целый мир Средиземья, где там история, там династии друг друга сменяют, там происходят всякие события, там живут всякие разные существа. И по отношению к миру, который он создал, Толкин трансцендентен. То есть Толкин не находится в Средиземье. Он находится за его пределами, он его создал. Ну, или есть такая игрушка, одна из многих там игрушек компьютерных, Skyrim, где эти игроделы, они сделали такой нарисованный внутри компьютера мир, где текут реки, где города, где всякие бегают существа там, начиная от обычных зайцев, там, кончая какими-то сказочными персонажами. Они по отношению к этому игровому миру, они трансценденты. То есть они не являются одним из персонажей внутри мира Скайрима. Они находятся по отношению к нему снаружи. Они не являются его частью. Вот Бог трансцендентен по отношению к миру в том смысле, что Бог не является его частью. Вот боги язычников, они имманентны, то есть они являются частью этого мира. Они принадлежат к тому же самому миру, что и мы все остальные. Бог Библии, он трансцендентен в том плане, что он за природой этому миру, он находится вне его пределов, как писатель находится вне пределов романа или там игродел находится вне пределов той компьютерной игры, которую он создал. В отношении, Станислав пишет, в отношении эволюционной роли религии вы рассуждаете так, будто после того, как появилась религия, история человечества остановилась. Я же говорю вам, что религия — это феномен, существующий во времени, когда-то и не было, потом она появилась. Будет время, когда она отомрет. Что касается бездетных монахов с точки зрения чадородия, это явный пример от обратного. Ну, мне кажется, говорили про бездетных монахов, что дети рождаются в семьях. Для того, чтобы семьи сохранялись, необходимо представление об обязательствах, об обетах, что мужчина семейный, он обязан заботиться о своей семье, ему в голову не приходит ее бросить. И поэтому Чем больше в обществе представление о ценности обетов перед Богом, тем крепче семьи, тем, соответственно, выше чадородие. Что касается там религия, феномен существующего времени, ну, а что это меняет, простите? Тут не, ваша мысль не вполне ясна. Олег, режиссер Мел Гибсон сейчас снимает продолжение фильма «Страсти Христова» о трех днях пребывания Христа в аду. Стоит ли смотреть такой фильм? Ведь что может человек знать о происходящем там? Ну, это уже как бы частное дело, хотите его смотреть или нет. Другое дело, что, конечно же, нужно понимать, что это художественное произведение. Вот как «Божественная комедия» Данте, это не отчет очевидца, это художественное произведение. И тем не менее, в качестве художественного произведения «Божественная комедия» — это великое произведение христианской культуры, и в этом отношении мы его можем оценить. Конечно же, отдавая себе отчет при этом, что это художественное произведение, а не божественное откровение. Это не что-то такое, что мы должны принимать вообще как источник истины о Боге, а вот можно это принимать просто как художественное произведение, созданное христианином. Если убийца перед смертью раскаялся, он попадет в рай. Если убитый не успел раскаяться перед смертью, его же убили, он попадет в ад. Справедливо ли это? То, что убийца попадет в рай, понимаете, это было бы несправедливо, но за всех нас умер Христос. За всех нас умер Христос. Это значит, что любой грешник, любой злодей, в том числе убийца, если он раскается в своих безобразиях и возложит свое упование на Христа, он будет прощен и принят Богом. Евангелие — это благая весть про прощение грехов. И то, что человек стал жертвой преступления, само по себе его от греха не освобождает. Ну, потому что действительно мы можем вспомнить массу случаев, когда где-то я читал, что потери в разборках среди братвы 90-х годов составляли 55%. Чудовищно высокие потери, выше, чем в любой войне, но мы понимаем, что эти 55% братвы, погибшие в разборках, они, в общем-то, были бандиты, которые поубивали друг друга. И то, что они были убиты, убиты беззаконно, убиты преступно, еще не делает их спасенными. Как говорит псалмопевец, кровожадные, коварные не доживут до половины дней своих. И это не значит, что... То есть они, очевидно, не доживут до половины дней своих, потому что их убьет кто-нибудь. Они как бы, знаете, есть такая поговорка, что живет мечом, умрет от меча. Но это не делает их спасенными никак. Спасенным человека делает покаяние пред Богом, вера в Господа нашего Иисуса Христа. То, что человек стал жертвой убийства, само по себе еще не делает его спасенным. Нужно, чтобы человек все-таки определился по отношению к Господу Иисусу Христу. И именно вера во Христа его делает спасенным. Не то, что с ним плохо обошлись, не то, что его несправедливо убили. Так, еще пришло сообщение. Епископская конференция Германии признала, что гомосексуализм не является грехом. Геи могут быть такими же членами церкви, как и все остальные, когда ветры перемен дойдут до Русской Православной Церкви. Ну, знаете, искренне надеюсь, что не дойдут, потому что если они так и дойдут, это будет уже не церковь. Церковь — это как минимум при всех возможных разногласиях о том, что такая церковь. Церковь — это как минимум сообщество людей, которые вступили в завет с Богом и решили, подписали соблюдать его заповеди. При этом соблюдение заповедей не совершенно всегда. Христиане не совершенно в самом соблюдении заповедей и могут даже переживать тяжелые моральные падения. Вот бывает. И христианин может впадать в грех, и это все прискорбно, но такое возможно. А чего христианин не может? Он не может сказать, что грех-то нормально. То есть, в принципе, человек может впасть там в буд и сказать, ой, это ужасно, я впал в буд, я сожалею об этом, я понимаю, что это грех. Но он не может сказать, что ну, буд это нормально, в чем проблема вообще? Давайте перепишем Библию, чтобы нам было удобнее. Вот когда человек начинает просто заповеди Божии считать за необязательное, то это уже просто не христианин. Не то, что это там грешащий, падающий христианин, это не христианин вообще, потому что, когда человек отказывается повиноваться Слову Божию просто вот не в плане, ну, упал там по немощи, а именно в плане, я вот вам торжественно объявляю, что мы больше эту заповедь не соблюдаем, потому что вот, ну, мы так захотели, мы так решили, то, увы, это совершеннейшее уже отпадение от веры. Увы, это трагично, это печально, но человек уже отпал. Сам по себе грех еще может не означать, что человек отпал от веры. Потому что, ну, да, человек грешит, плачет об этом. Там бывают алкоголики, которые все никак не могут бросить. Бывают раздражительные люди, которые все на всех лают, не могут перестать. Но, по крайней мере, человек признает, что я не прав. Я грешу. Я надеюсь, Бог меня от этого освободит. Но когда человек говорит, а я и не хочу, чтобы Бог меня освобождал от греха, я считаю, что это все нормально, ну, тогда, увы, 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 человек отпал уже от веры, и это всегда кончается тем, что в такие либеральные церкви прогрессивная общественность как не ходила, так и не ходит, а верующие из них разбегаются. Станислав пишет, мои аргументы исходят из строгого определения трансцендентности, запредельности, потому что христианские авторы ввели термин, но сами не понимают его смысла. Простите, но смысл термина — это вещь договорная. Если вы хотите использовать термин трансцендентный в каком-то другом значении, то нужно понимать, что вы, собственно, имеете в виду. Ваш пример с романом и его автором некорректен, потому что трансцендентный Бог абсолютно трансцендентен, в отличие от автора, который к роману трансцендентен лишь относительно. Ну тогда я могу только сказать, что христиане используют слово «трансцендентный» в другом значении, чем вы. И у нас просто разный словарь, и это уже вопрос разных словарей, это не вопрос дискуссии, это вопрос того, что надо просто договориться о том, чтобы слова у нас имели одинаковое значение. Бог трансцендентен по отношению к тварному миру, аналогично тому, как автор трансцендентен по отношению к роману. Или там, программист трансцендентен, или коллектив создателей игры трансцендентен по отношению к миру, который внутри этой игры находится. То есть они не являются частью этого пространства, не являются частью элемента, не являются каким-то элементом этого мира. Но точно так же Бог трансцендентен в том плане, что Бог не является частью этого мира или одним из его элементов. В этом отношении он именно трансцендентен. И Бог стал человеком, Бог стал частью этого мира, Бог вошел в свое творение в лице Иисуса Христа. Иисус Христос обладает двумя природами, он одновременно Бог и одновременно человек. Он целиком и полностью трансцендентный Бог и целиком и полностью человек. И вот как человек, он принадлежит полностью нашему миру, он в нем занимает определенное место, как Бог, он сохраняет, безусловно, свою трансцендентность и свою несвязанность, неподчиненность этому миру. Но время наше уже подошло, я благодарю всех за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. До свидания, всего вам доброго, до новых встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.